«Разница во времени». У микрофона Владимир Торт. Семнадцатого ноября ушел из жизни Вадим Валентинович Загладин, советник бывшего президента СССР, один из главных и уже забываемых его соотечественниками персонажей финала мирового коммунистического движения. Памяти Вадима Валентиновича и этому финалу мы и посвящаем сегодняшний выпуск «Разницы во времени». Вадим Валентинович Загладин принадлежал к узкой прослойке высокообразованных управленцев международной деятельностью КПСС и Советского Союза, которая 15 лет назад в связи с концом их партии покинула арену мировой политики. До этого почти четверть века он прослужил в международном отделе ЦК КПСС, дослужился там до должности первого заместителя заведующего. В последние советские годы некоторые знатоки на Западе чтили его как одного из отцов мировой политики советского коммунизма. В общем-то, он таковым и являлся. Обладая обширными познаниями, незаурядными лингвистическими способностями и поразительной производительностью, Вадим Валентинович еще с брежневских времен стал неизменным соавтором внешнеполитических пассажей, приписываемых советским генсеком нетленок, а кроме того, автором подписанных его собственным именем сотен сочинений по проблемам международного коммунизма и глобальной политики. Одни из них многократно переиздавались, другие с грифом «совершенно секретно» ложились на стол сменявших друг друга первых лиц мирового коммунизма, порой трансформируясь в решения и директивы по международному комдвижу, которое уже было обречено на увядание и распад. И сейчас многие помнят шизофреническую раздробленность советской жизни той поры, многие думали одно, говорили другое, делали или не делали, не то и не это, нечто третье. Для клана цыковских избранных, к которому принадлежал Загладин, малочисленной группки хорошо информированных, вскрываемых от их соотечественников политических тайнах людей, знающих иностранные языки и постоянно разъезжающих по миру, это советское двоемыслие было весьма органично. И Вадим Валентинович осознавал многие пороки системы, которой служил, но многолетний стаж этой службы и разнообразные выгоды, которые она приносила, не позволяли признать эти пороки, убогость и обреченность публично. Для узкой когорты коммунистических жрецов, которой принадлежал Вадим Валентинович, пытавшихся модернизировать систему, крах коммунизма был несчастьем, но вовсе не стал неожиданностью. Один из них, проработавший с Загладиным бок о бок почти полвека, бывший помощник президента Горбачева Анатолий Черняев, говорит мне:
«Это люди, и Загладин прежде всего, которые слишком хорошо знали подноготную нашего общества. И когда вот в таком частном закрытом разговоре Загладина прорывало, то можно было видеть, что он глубоко переживает за состояние страны, что ему даже стыдно за страну. Он понимает, что это долго продолжаться не может. То есть внутренне он был подготовлен к тому, что вся эта система, этот режим должны куда-то уйти или как-то преобразоваться. Поэтому, естественно, мы вот вместе в международном отделе восприняли приход Горбачева и радовались этому приходу еще до того, как он стал генеральным секретарем, и помогали ему уже в его первых выступлениях, во первых контактах с иностранцами и так далее, и так далее. И Горбачев его ценил. Так что мы по-человечески внутренне были подготовлены, мы как бы были внутренними диссидентами в какой-то степени. Так что никакой такой внутренней трагедии, в отличие от очень многих сотрудников международного отдела, которые, скажем, меня и Горбачева до сих пор ненавидят, руки не подают. Мы, так сказать, это приняли как совершенно закономерный и нужный результат развития системы, которая была, в принципе, обречена».
Так говорит сегодня Анатолий Сергеевич Черняев. Примерно то же многократно повторял мне и Вадим Валентинович Загладин. Мы познакомились с ним в 92-м, и с тех пор он не раз давал мне интервью. А однажды, в 99-м, мы проговорили под запись целых 2 часа. Вот отрывки из этого никогда не звучавшего в эфире интервью. Вадим Валентинович, прежде всего, как долго вы работали и в каком качестве, и когда в международном отделе ЦК КПСС?
Я работал там с июля 1964 года по сентябрь 1988. После этого я стал советником Горбачева, сначала как председатель Президиума Верховного Совета, затем как председатель Верховного Совета и, наконец, как президент.
Знаете, вот сейчас, когда международный коммунизм в том его прежнем виде, который существовал, когда существовал международный отдел ЦК, рухнул, сейчас, когда нет уже Советского Союза, бывшие сотрудники разных партийных и государственных органов бывшего Советского Союза в многочисленных своих мемуарах занимаются некоторого рода автоапологетикой. Они объясняют, что их контора, неважно что, идеологический отдел ЦК или КГБ, работала очень хорошо. Вот остальные были плохи, и в результате как бы получилось то, что произошло. Как вот вы сейчас оцениваете эффективность работы международного отдела ЦК КПСС, с одной стороны, и с другой я хотел бы сразу спросить, а что, какие изъяны в работе этого органа повлекли за собой и крах международного коммунизма в прежнем виде, и, в общем, крушение СССР?
Эффективность может оцениваться с разных позиций. Если говорить об эффективности, в смысле эффективности выполнения поручений руководства, то я сказал бы, что у нас эффективность была очень высокой. Другая сторона эффективности, повлияло ли это на, скажем, оздоровление комдвижения или придание ему прочности, долговременности существования или нет. Ну, конечно, здесь ответ должен быть отрицательным, но не в силу того, что отдел плохо работал, а в силу того, что само комдвижение постепенно приходило в период упадка. Фактически речь шла о том, что постепенно движение утрачивало свои возможности, ибо оно все больше приходило в противоречие с требованиями времени, с требованиями политики своих собственных стран, с их ситуацией. Догматическая струя в комдвижении, она становилась большим препятствием на пути его работы. И эту струю мы и не могли никак переломить, потому что мы сами стояли на этих позициях. Или, как говорил кто-то из наших товарищей, работали как банно-прачечный трест. Положение стало меняться только с перестройкой, потому что Михаил Сергеевич Горбачев с самого начала, то есть буквально с первой ночи, когда он пришел к власти, стал говорить о том, что нам нужно пересмотреть нашу политику, изменить, уточнить, приспособить ее к реальности. Но спасти комдвижение уже было нельзя, и Горбачев это прекрасно понимал.
А почему нельзя?
Очень просто, потому что для того, чтобы его спасти, надо было, чтобы партии изменились внутри. Это значит смена руководства, смена политики, смена курса. И большинство не сумело этого сделать.
В том же 99-м году, когда записывалось это интервью, Вадим Валентинович Загладин, выступая в Риме на международном симпозиуме, посвященном десятилетию падения Берлинской стены, впечатлил собравшихся предупреждением. «К сожалению, — сказал он, — посткоммунизм может опять превратиться в коммунизм». И это, по словам Загладина, может произойти не под влиянием ложных теорий и злоупотребления властью со стороны лидеров. Может сработать фактор масс. Масс, которые, по словам Загладина, страдали и были готовы идти на самоограничение своей свободы под влиянием социально-экономической обстановки в тех или иных странах. Но вообще-то его отношение к коммунизму и социализму было, и это, учитывая его биографию, понятно, двойственным.
То, что мы называли у себя социализмом, социализмом не было, дискредитировалось само имя, ну и коммунизм, коммунистическая партия, цель, наша цель коммунизм и так далее, все это дискредитировалось самим ходом развития и самой историей Советского Союза. К сожалению, но это так. К сожалению, потому что сама идея-то великолепная. Но другой вопрос, как ее реализовать, так как планировалось ее реализовать, или вернее, как замышлялось, это, видимо, нереализуемо просто. И так, если совершенно объективно, отбросив любые идеологии, просто анализировать ситуацию, то можно сказать, что в Италии, Франции, Германии социализма гораздо больше сегодня, чем было в Советском Союзе.
Вадим Валентинович, когда читаешь документы КГБ и Международного отдела ЦК, есть довольно часто повторяемое выражение, которое встречается там и тут. Это упоминание всякого рода спецопераций и спецподготовки. Все эти спецмероприятия, как можно понять из документов, были одной из важнейших сфер вашей деятельности, по крайней мере там, где она перекрещивалась с КГБ.
Вот чтобы сказать, что это важнейшее, это уже совершенное преувеличение. Такие действительно бывали случаи, когда нас партии просили о подготовке, скажем, радистов, имея в виду возможность чрезвычайного положения в их странах. Кроме того, были движения национально-освободительные, которые вели борьбу вооруженную, естественно, им нужна была подготовка. Если речь шла об, так сказать, обычных военных, так сказать, это занимались другие, а если шла речь о партийных кадрах, которые должны были вести вооруженную борьбу, то этим занимался и отдел в том числе. Поэтому спецоперации касались только этих групп лиц.
Но помилуйте, даже партии в таких странах, где вполне мирные условия существования, например, в Италии, Франции, США, просили регулярно о спецподготовке своих кадров.
Насчет Соединенных Штатов я просто не знаю, потому что я специально этой партией не занимался, и мне никогда не попадали их документы такого рода. А что касается итальянской и французской, вот вы человек, который хорошо знаете Запад, все-таки, видимо, переоцениваете его в каком-то смысле, потому что, скажем, итальянский товарищ, я очень хорошо знал всю работу итальянской партии, всю ситуацию в стране, и до сих пор очень люблю эту страну и людей, с которыми я там встретился раньше, и сейчас встречаюсь. Там несколько раз возникали ситуации, когда партия могла быть запрещена, когда мог быть государственный переворот, и они должны были готовиться на эти случаи, потому что сидеть и просто ждать, когда вас упрячут за решетку, это совершенно не та позиция, которую должен занимать разумный человек.
И тем не менее, меня поразило, скажем, в итальянских документах, партия, существующая в легальных условиях, в демократической стране, регулярно готовит шифровальщиков. Что это такое?
Ну вот на те же случаи. Они никогда не поддерживали с нами шифровальную связь, и, может быть, друг с другом поддерживали, это я не знаю, вполне допускаю, что какие-то парторганизации с центром со своим поддерживали шифрованную связь, а почему нет? Этим занимаются другие. А что касается вот подготовки, то я повторяю, что это была предусмотрительность, которая, по-моему, заслуживает поощрения, а не осуждения.
Вот что еще интересно. У меня, стороннего наблюдателя, возникает такое ощущение, что международное коммунистическое движение функционировало не только как некая сложная структура, имеющая довольно много подводных тайных механизмов, где работа, собственно, коммунистических функционеров тесно связана с работами спецслужб старшего брата. Но вдобавок еще и то, что коммунистическое движение функционировало как большое общее финансовое предприятие. Причем, если говорить о КПСС, деньги, как я понимаю, были легальны, то есть из госбюджета, с одной стороны, а с другой были какие-то не вполне легальные деньги в иностранных банках, в банках, которые отчасти создавались еще на заре советской власти, как иностранные, но создавались, скажем, теми же чекистами, скажем, Глебом Бокием или Яковом Блюмкиным. Кроме того, создавались так называемые фирмы друзей, которыми, как я понимаю, тоже ведал или курировал их существование Международный отдел ЦК. То есть Международный отдел ЦК КПСС, когда я стал о нем читать, предстал неожиданно для меня не как идеологический центр, а как некая структура с тайной механикой, связанная со спецслужбами, как некое финансовое предприятие. А вот вы могли бы, наверное, рассказать нашим слушателям и об этой стороне действия?
Ну, сначала ваше замечание о том, что, значит, компартии – это были структуры или системы, связанные со спецслужбами Советского Союза. Это неправильно. То есть это было отчасти правильно в период до где-то 57-го или 58-го года. До этого времени были случаи, когда коммунисты той или иной партии могли вербоваться как агенты КГБ. Но затем это было строжайше запрещено, и всякие попытки подобного рода наказывались. То есть эта сторона дела была просто начисто прикрыта. по нашей инициативе и отчасти по просьбе некоторых партий, которые сначала тоже были готовы выполнять, но особенно это было в период войны, первый послевоенный период.
А отказ от этой тактики связан вот с провалами в деле Розенберга?
Нет, абсолютно нет. После этого еще продолжалось это, но затем это было полностью прекращено просто для того, чтобы не ставить под удар коммунистические партии, чтобы они не выглядели как орудие КГБ или что-то в этом духе. Политически наше влияние было сильным, а с этой точки зрения все было прекращено. Теперь насчет финансовых операций. Прежде всего, хочу обратить внимание ваших слушателей наших на то, что ведь суммы, которыми располагал из госбюджета международное отдел, точнее не международное отдел, а политбюро ЦК, потому что все суммы выделялись политбюро ЦК. Эти суммы совершенно незначительны. Это копейки по сравнению с теми суммами, которые там тратились в стране или вне страны. Ведь если взять сейчас наших взяточников, то каждый из них взял в десятки раз больше, чем за год выделялось всем братским партиям. В сотни раз больше. Я не помню сейчас точные цифры, никогда ими, кстати, не интересовался. Мой принцип был не интересоваться тем, что меня не касается. Но примерно это где-то было 12-14 миллионов долларов в год. А сейчас братки берутся за раз 120 миллионов.
Есть другая оценка этих цифр. Она существенно разнится с вашей, хотя я понимаю, что многие новые богачи, выросшие, кстати, не без помощи КПСС, ворочают суммами посерьезнее, чем названные вами. Существует оценка, основанная на советских источниках, о затратах на международную помощь, скрытую, на помощь партиям. В общем, немного уходило, хотя я помню упоминание в литературе, когда вы с Пономарем во Франции, но это, кажется, было экстраординарное нечто, Пономарев дал согласие на выделение помощи Марше в размере чуть ли не 12 миллионов долларов.
Никогда подобного не было. Больше миллиона, 1 200 000 партиям, как правило, не выделялось. Особенно за раз.
Есть записи. Это запись 1976 года о выделении Гессу Холлу на избирательную кампанию, на компенсацию расходов по избирательной кампании 2 миллионов американских долларов.
Это возможно, это возможно.
Сумма в миллион сразу увеличивается в два раза.
Да, но речь идет о совершенно разных вещах. Наша помощь американской компартии, так и некоторым другим, меня вообще всегда удивляла, потому что это были деньги, выброшенные на ветер, заведомо выброшенные на
ветер. А что с Марше? Вот с этим визитом-то она съезд, по-моему,
ничего. Вот на съезде я был вместе с Пономаревым, и никаких 12 миллионов не выделялось.
А верно ли, что Марше отблагодарил за помощь картине работы Дега?
Ну, ничего не знаю о картине работы Дега, а что помощь 12 миллионов не выделялось, это вот я вам свидетельствую как участник всех этих событий. Вообще легенд тут наворочено колоссальное количество.
Советские оценки, что на помощь уходило в последние годы существования КПСС, то есть 88, 89, 90-й, ушло около 300 миллионов, ну давайте считать.
Ну, миллионов. Слушайте, возможно, да. Это касается помощи оружием каким-то партиям, борющим, да, за освобождение, но это не касается коммунистического движения. Мы говорим с вами сейчас, mm-hmm, о коммунистическом движении. Я повторяю, что суммы были минимальные, и делились они на весь мир практически. 2, 3, 4 партии получали больше, остальные все получали, в общем, копейки сущие. К тому же, ведь партии не оставались в долгу, в том смысле, что, скажем, регулярно приглашались на отдых большие группы партийных работников, которые жили там по-райски. Все им предоставлялось бесплатно и так далее. Конечно, это, вероятно, суммы были меньше, чем те, которые получали партии, но это все-таки была какая-то взаимность.
Вы имеете в виду компартии
западной страны? Теперь дальше вы упомянули, значит, о банках и других вещах. Но это никакого отношения к коммунистическому движению не имеет.
Я, вы извините, поостерегся бы так говорить, потому что вот последний руководитель международного отдела ЦК КПСС, я прекрасно помню его меморандум, он опубликован, и наверняка вы его знаете, потому что в своей тогда новой роли вы должны, мне кажется, по должности были быть с ним знакомы. Этот меморандум о коммерциализации деятельности КПСС от 28 марта 90-го года, где Фалин, как раз почувствовав новые условия, предлагает создавать, используя опыт международного отдела ЦК КПСС, совместные предприятия на Западе, предлагает часть средств при помощи людей, не афиширующих свою связь с партиями, маскирующих, переправить на Запад, как бы конвертировать в валюту и вложить в свои банки и так далее. Почему? Это речь шла о судьбе партии.
Владимир, мы путаем разные вещи.
Да.
Меморандум Фалина, я о нем читал, но его не читал. Это не была моя функция. Это не международная деятельность государства. Я к этим вещам, повторяю, не имел никакого отношения с того момента, как я переступил порог Кремля. И считаю, что это было совершенно правильно. Теперь, что касается меморандума Фалина, то что я о нем читал, говорит лишь о том, что Фалин искал способ поддержки партии, сохранения средств для партии, но это не касается отношений с компартиями, потому что сам Фалин резко сократил дотации партиям и вообще настаивал на их полной ликвидации. Это не касалось коммунистического движения, это касалось сохранения КПСС как таковой, как я понял из того, что я читал. Но насчет комдвижения, начиная с 1988 года, как раз средства для компартии сокращались.
А почему он хотел сократить его поддержку?
Да потому что эта поддержка никому не была нужна, ни нам, ни братским партиям. Братским партиям она уже мешала к тому времени, в том смысле, что ставила под сомнение их самостоятельность, а нам она абсолютно ничего не давала. Тем более, что от партии, как я уже вам говорил, тут, конечно, есть элемент цинизма, если угодно, мы уже не получали никакой поддержки, даже моральной, кроме некоторых. Но те некоторые, из которых, вот как итальянская, которые продолжали и наращивали нашу моральную поддержку нам, они давно отказались от денег.
Все это Вадим Валентинович Загладин говорил мне 7,5 лет назад. Тогда мы говорили еще о многом, о перестройке, о партийном антисемитизме, об августе 91-го, о Горбачев-фонде. Пару лет назад мы снова встретились в Италии, и я извинился, что до сих пор не пустил давнее интервью в эфир. «Но ведь вы сохранили его?» — спросил Вадим Валентинович. «Хотелось бы, чтобы сохранили». Хотя, — добавил он, — «не все, что остается от нас, стоит сохранять». А то свое 99-го года интервью Загладин завершил так.
Что же сказать всего прочего, то я могу очень коротко сказать, что мне очень обидно за то, что произошло в прошлом, и мне стыдно за то, что происходит сейчас.
В памяти Вадима Загладина. Сохраненное интервью. Продюсер Андрей Амочкин. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода»,